Твое наследие не в чернокожей, или белой, или коричневой, или краснокожей расе. Твое наследие находится во Христе Иисусе и в Его крови. У тебя есть завет с Богом Всемогущим, поэтому просто поднимись там, где ты находишься, слава Богу. Просто давай, ходи верой. Давай, ходи любовью. Давай, верь Богу. Позволь Богу вести для тебя твои дела, и я гарантирую тебе, ты начнешь преуспевать. Аминь.
Когда Иисус умер на кресте и затем воскрес из мертвых, Он Сам взял на Себя и победил грехи, болезни, печали и позор всего человечества, независимо от цвета их кожи. Как сонаследники с Иисусом, мы теперь ходим в завете вечной доброты с Богом и можем полагаться на то, что Он будет делать нас преуспевающими в любой ситуации. Итак, давайте присоединимся к Кеннету Копланду.
Слава Богу! Аллилуйя! Воскликните кто-нибудь «Аминь!» Хвала Господу! Прежде чем вы сядете, повернитесь и благословите кого-то. Просто благословите кого-то широкой улыбкой, крепким объятием и скажите «Я люблю вас!» Как ваши дела? Хвала Господу! Слава Богу за это! Аминь! И затем вы можете садиться. Слава Богу вовеки! И это одно из того, что вам нужно уяснить о вещах Божьих. Уделяйте время и ищите ключевые моменты в каждой ситуации в жизни. Всегда есть ключевой момент, который откроет всю ситуацию, если вы просто остановитесь и познаете, что Он — Бог. Скажу вам кое-что еще. Я просто чуть приоткрою для вас этот вопрос. И затем вы сможете продолжить изучать его, поскольку нам нужно много всего разобрать. Но не пытайтесь шутки ради пугать своих детей. Не выпрыгивайте на них из-за двери с какими-то криками и выкриками. Зачем вам развивать в них страх? Учите их тому, что им не нужно ничего бояться. То в тебе больше того, кто в мире, сынок. Не говорите им: «Сынок, не выбегай на улицу, папа боится, что тебя собьет машина». Нет, нет. Подведите его к машине. Пусть он ее потрогает. И скажите: «Сынок, машины опасны. От езды на них можно получать много удовольствия. И в один прекрасный день мы с тобой это и сделаем. В один прекрасный день я научу тебя водить машину. Мне хочется, чтобы ты побыстрее стал достаточно большим, когда мы сможем это сделать. Но сейчас тебе нужно проявлять рассудительность, находясь рядом с машинами. Потому что если водитель тебя не увидит, он может очень серьезно тебя поранить. Но послушай, внутри тебя Бог Всемогущий, и Его ангелы охраняют тебя. И я говорю тебе во имя Иисуса, будь внимателен, где ты гуляешь, будь внимателен, где ты идешь. Постоянно будь бдительным и знающим, сынок. Хвала Господу. Ты лидер, веди. Аминь, аллилуйя. И одна из вещей, которую так трудно преодолеть в этнических сообществах, является результатом этого. Например, в сообществе чернокожих. Чернокожим людям пришлось узнать, как мыслят белые люди. Люди не мыслят одинаково. У людей разные умозрительные модели. Вы можете взять все разные расы, выстроить их в одну линию, показать им одно и то же, и они все увидят что-то по-разному. И одни из них скажут: «Там произошло не это». Это может увидеть только мексиканец, боже мой. И мулат будет стоять там и говорить: «Это похоже на белого человека». Он не имеет ни малейшего представления о том, что происходит. И чернокожий говорит: «Никто из этих глупцов не знает, в чем суть». Потому что мы не мыслим одинаково. Мы видим все по-разному. И Бог благословил нас способностью разбираться в сути вопроса. Аминь. Если вы просто помолчите и послушаете, вы получите полную картину от всех их вместе взятых, понимаете? И это то, чего дьявол боится. Но было время, когда чернокожим маме с папой приходилось сажать своего ребенка и учить его тому, как мыслит этот белый человек. Потому что в своем разуме они думали: если он знает, как тот мыслит, если он с ним не пересекается, тогда он не пропадет. И так продолжалось из поколения в поколение. И требуется много времени, чтобы преодолеть это. И вот есть белые дети. Разные из них говорили мне: Белые люди не могут быть настолько глупыми в отношении того, что происходит. Да. О, да. Они не обращают на вас никакого внимания. Они не были научены обращать на вас какое-либо внимание. Было много белых людей, говорю вам, много белых людей, которые пробудились во время движения в защиту гражданских прав, которые не имели ни малейшего представления о том, что происходило. И они относились к чернокожим людям и к цветным людям. Они относились к моему народу, к индейцам. Я вырос в белом сообществе среди белых людей, и они считали меня белым. Но я знал, что я не был белым. И знаете, меня это злило. Я имею в виду, что когда белые люди побеждали, это была великая большая победа, они все получали медали. А когда побеждал индеец, это была резня. Но я знал почему. К тому времени, как я был достаточно взрослым, я знал почему. Они не обращают никакого внимания. Они не знали, что они должны были обращать внимание. Они жили своей жизнью, ни о ком другом не думая. Поэтому где-то все это должно было соединиться вместе. Если вы можете взять этого молодого человека и сказать ему, «Послушай, я хочу поговорить с тобой. Послушай своего папу. Сынок, ты праведность Божья. Аминь. Твое наследие не в чернокожей или белой, или коричневой, или краснокожей расе. Твое наследие находится во Христе Иисусе и в Его крови. У тебя есть завет с Богом Всемогущим. Поэтому просто поднимись там, где ты находишься. Слава Богу. Просто давай, ходи верой. Давай, ходи любовью. Давай, верь Богу. Позволь Богу вести для тебя твои дела, и я гарантирую тебе, ты начнешь преуспевать. Аминь. И дьявол будет противодействовать вам всякого рода ерундой, всякого рода предрассудками. Все фанатики будут пытаться нанести сокрушительный удар. Но вы выходите на такой уровень, когда вы не обращаете на это никакого внимания. Вам это не принадлежит. О, я не представляю, как вы это делаете. О, я рад, что вы об этом заговорили. Потому что именно это я и собираюсь вам показать. Аминь. Именно сюда мы сейчас и идем. Итак, заметьте здесь, в 10 стихе. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, или когда душа его принесет жертву за грех, он узрит потомство». Потомство. Послание Галатам 3:29. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамовы, по обетованию наследники». Он узрел потомство, свое семя, он узрел вас. Именно этим мне и нравится эта песня. Когда он висел на кресте, он думал обо мне. Он смотрел в тот день на толпу, но он смотрел дальше, и он видел меня, и он видел вас. Он узрит потомство долговечное. Именно в этот момент Бог воскресил его из мертвых. Пометьте себе, именно вот здесь Иисус воскрес из мертвых. Потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой. Слово «оправдает» здесь. Это то же самое слово. «Оправдает». Позвольте мне правильно вам это прочитать. «Праведник, раб мой». Кто был Его праведным рабом? Он был праведным по вере за то, что стал послушным до смерти. Но он был сделан праведным, когда он был воскрешен из мертвых. Послание к римлянам говорит в первых трех главах. «И открылся Сыном Божьим в силе через воскресение из мертвых». Аллилуйя. Итак, заметьте. «Праведник, раб мой, мой воскресший из мертвых Сын, сделает праведными многих, ибо грехи их на себе понесет». Именно об этом мы и говорили. И дальше. «Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Возвеселись, неплодные. Аллилуйя. Итак, он пошел на крест, он воскрес из мертвых, и теперь 54 глава книги Исаии пророчествует. Бог называет несуществующее как существующее. Он обращается к церкви, он обращается сейчас к вам. Он обращается к этому краснокожему человеку, к этому мулату, к этому чернокожему человеку, к этому белому человеку, он обращается сейчас ко всему человечеству. Аминь. Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое, потомство, семя твое, это мы, завладеет народами. Под народами, язычниками, подразумеваются те, кто без Бога. Не те, кто не является евреем, а те, кто без Бога. Прочитайте послание к Ефесянам, и оно объяснит это. И населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена. Не смущайся, ибо не будешь поругания. Ты забудешь посрамление юности твоей. Видите это? А вы можете это видеть? Вы можете? Забудьте все это культурное посрамление, которому вас учили. Аминь. Скажу вам, вот это нанесет удар духу разделения прямо по голове. Ударит ему прямо между глаз. Именно так и должно быть. Ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Библия говорит в послании к римлянам, что Он взял на Себя наше бесславие. Позор. Есть люди, которые думают, что если у христиан есть очень много материальных вещей, это позорит Бога. Но я бы не хотел строить слишком большой дом и позорить Бога. Как Бог может быть опозорен за то, что Он делает что-то великое и большое? Если вы прочитаете 33 главу книги Иеремии, вы узнаете, что он сказал. «Это будет для меня честью за все блага». Это то, о чем говорил брат Джерри Савейл. «За все блага, какие я сделаю ему, это будет для меня честью». Отца позорит то, когда он не заботится о своих детях. И всю эту позорную ерунду приносит дьявол. Послушайте, Иисус взял на себя наш позор и бесславие. Он сказал, «Расширь свое жилище». Они не могут позорить вас. Я не позволю им позорить вас. Аминь. И обратите внимание на эту часть этого. Ибо твой Творец и супруг твой, Господь Саваоф, имя Его, и Искупитель твой, Святый Израилев, Богом всей земли назовется Он. А мы называли дьявола Богом этого мира. И Писание, говоря о Боге этого мира, не говорила о Боге земли. Этот мир и земля — это две разные вещи, когда вы обращаетесь к Писанию. Этот мир — это вавилонская система финансов и исцеления, в которой нет Бога. Иисус сказал, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению». Но прямо перед тем, как это сказать, Он сказал, «Дана мне вся власть на небе и на земле». Он — Бог всей земли. Аллилуйя. И язычники являются его наследием. Он завладеет ими. Идите туда и проповедуйте это Евангелие, слава Богу. Вы не должны стыдиться. И вы не посягаете на территорию дьявола. Как вы можете посягать на территорию, которая уже принадлежит вам? Ему ничего не принадлежит. Дайте ему свои обуты в готовность проповедовать Евангелие ногой прямо между глаз и скажите ему убраться с дороги. Аминь. И мы подходим к хорошей части. «Ибо как жену, оставленную скорбящую духом, призывает тебя Господь. И как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой, подчеркните слово «отвержена». На малое время я оставил тебя». Это были 3 дня и 3 ночи на кресте. Затем во чреве земли. На 3 дня и 3 ночи он отвернулся. На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время. Конечно, он обращается к Иисусу, но в этой главе он обращается к Иисусу, главе церкви. Мы Его сонаследники. Он обращается как к Нему, так и к вам. Потому что Библия говорит, что Он был превознесен превыше всякого начальства и власти, всякого имени, как на небе, так и на земле. И был поставлен главой Его тела, которое есть церковь. Тело Христово и Иисус намного выше всякого начальства и власти, во власти и во всех остальных отношениях. Вы сейчас со мной? Позвольте кое-что у вас спросить перед тем, как мы прочитаем это место Писания. Закройте свою Библию, не подсматривайте. Будет ли когда-нибудь еще один потоп из воды? Библия говорит, что Бог пообещал Ное и животным, что больше никогда не наведет на землю потоп из воды. Он не сказал, что не затопит ее больше. Он сказал, я больше не затоплю ее водой. Но Он пообещал затопить ее, наполнить ее своей славой. Но послушайте, Он это сказал? Ожидаете ли вы, что Он когда-либо скажет, что ж, надо было мне, наверное, этого не говорить. Я бы лучше снова смыл все это водой. Нет, Он заключил завет, не так ли? Помните, что Он сказал Ное и его сыновьям? Он сказал, я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мной и тобой и животными. Он пообещал животным, что больше никогда такого не сделает. И я хочу показать вам, как Бог подходит к завету. И вам нужно подходить к нему точно так же. Если вы почитаете Писание, вы увидите, что Бог поставил радугу так, что она окружает его престол на все 360 градусов. И точно так же сверху и снизу, 360 градусов. Джесси Дюплантис, ты был там? Эта радуга там, не так ли? Можно ли в тронном зале посмотреть в каком-либо направлении, где не была бы видна эта радуга? Вы можете видеть ее везде. Куда бы вы ни смотрели, не так ли? Если вы смотрите вверх, вы можете видеть ее. Куда бы вы ни смотрели, вы можете ее видеть. Он напоминает себе об этом завете каждый раз, когда он смотрит в каком-либо направлении. Эта радуга бросается ему в глаза. Вы видите ее только, когда идет дождь. А он видит ее 365 дней в году, 24 часа в сутки, каждый день, каждое мгновение, каждый день. Он смотрит вверх и видит свой завет. Больше не будет ни одного всемирного потопа. Вы в это верите? Скажите аминь, если верите. Потому что я собираюсь зарядить сейчас ваше ружье. Аминь. Вы готовы? Ибо это, 9 стих, это для меня, как воды Ноя. Так, подождите минутку. Кто здесь говорит? Нет, вы пропустили это. Вернемся к 8 стиху. В жару гнева я сокрыла тебя, лицо мое, на время, но вечной добротой, вечным заветом. В еврейском языке вечный завет хесед, или хесед, некоторые называют его. Завет. Помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Он обращается к искупленным. Это говорит Искупитель. Бог, который послал Иисуса на крест. Бог, который воскресил его из мертвых. И Господь Иисус Христос из Назарета, глава церкви, который на 110% находится в согласии с Ним. Аминь. Хорошо. Ибо это для меня как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. О, брат Копланд, а я читаю во всем Ветхом Завете, как он гневался и укорял. Подождите минутку, это было до того, как Иисус пошел на крест. Мы сейчас читаем о времени после воскресения. Мы читаем о рожденных свыше людях. Аминь. А наши придуманные людьми и религиозные представления рисуют его злящимся и делающим то, делающим это, ломающим вам ногу так, чтобы он мог доказать, что он может исцелить ее. Я слышал, как один человек как-то раз проповедовал об этом за кафедрой. Если бы не Глория, я бы повел себя некрасиво. Я сильно искушаем, когда кто-то обвиняет моего отца в том, что он сломал кому-то ногу. Я знаю эти места Писания, я полагаюсь на эти места Писания, моя жизнь встроена в это, и это встроено в меня. Я развил это, и у меня есть осознание праведности Божией и того, что тот, кто во мне, он больше. И любви моего отца, которая превосходит всякое понимание, и он не обращается жестоко с детьми. Вы меня понимаете? Ну, брат Копланд, когда я сломал свою ногу, Бог научил меня. Что ж, конечно, он хороший родитель. Но когда кто-то берет руку ребенка, засовывает ее в огонь так, чтобы она обгорела, и говорит, «Теперь видишь, это научит тебя тому, что это горячо», то это является жестоким обращением с детьми. У нас есть законы, запрещающие это. Но если ребенок идет и засовывает свою руку в огонь, после того, как вы ему сказали, что там горячо, то вас можно обвинять, если вы не сказали ему, что там горячо. Но если вы сказали ему, что там горячо, и вы сказали ему, не дотрагивайся до плиты, и вскоре после этого вы слышите крик, вы выбегаете и видите, что он уже засунул руку в кипящий радиатор. И вам нужно поплевать ему на палец, чтобы помочь ему. Что вы сделали? Я знаю, что вы сделали. То же самое, что сделал я. Да что с тобой такое, сынок? Я же сказал тебе, что там горячо. Впредь обращай внимание на то, что говорит тебе папа, и ты так не обожжешься. Именно это Бог и пытался говорить вам всякий раз, когда вы запутывались. Именно это Он пытался говорить вам всякий раз, когда вы влезали в долги. Именно это Он и пытался говорить вам всякий раз, когда вы заболевали. Именно это Он и пытался говорить вам всякий раз, когда у вас был сердечный приступ. Он пытался сказать вам перестать есть эту ерунду. В его книге много об этом говорится. Но вы решили, я могу есть нездоровую пищу, мне это сойдет с рук. Я могу каждый день есть гамбургеры, питаться Макдональдсом и сделать себе шунтирование сердца. Я не говорю о них плохо. Они знают это не хуже меня. Иначе они просто настолько глубоко зарыли свою голову в песок, но не думаю, что они делали бы что-то неправильное. Вы не думаете, что кто-то ради денег будет кормить вас чем-то неправильным? Где вы были? Это называется жадностью. Им все равно, что будет с вашим сердцем. Некоторым не все равно, но большинству из них все равно. Это вот эта мирская система, друзья. Бог говорит нам, я за вас, я не против вас. Поэтому в следующий раз, когда вы начнете говорить, «Не думаю, что Бог по-прежнему меня любит, я просто не чувствую Его присутствия, как чувствовал раньше, не думаю, что Бог меня любит», дайте себе сильную пощечину. Не нужно вам начинать выражаться и добавлять это к тому, что вы... Это богохульство, это чистое богохульство заявлять, что Бог вас больше не любит. И чтобы усаживать своего ребенка и говорить ему, «Не веди себя, дорогой, так отвратительно». Иисус больше не будет тебя любить, если ты будешь так поступать. Вас следовало бы отшлепать. Я сейчас шлепаю вас по вашему духовному мягкому месту. Но если вы прислушаетесь, вас больше не нужно будет отшлепывать, я вам гарантирую, понимаете? Именно поэтому Библия и призвала апостолов, пророков, евангелистов, пасторов и учителей к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в меру полного возраста помазанного. Да, аллилуйя. И мы возрастаем. Аминь. Аллилуйя.
Библия, да оживет она в ваших сердцах.
Не думаю, что кто-нибудь когда-нибудь до конца понимал, сколько есть настоящей свободы, когда вы доверяете Богу. Я знаю, некоторые из вас думают, но я никому не доверяю. Я могу это понять. Все через это прошли. Людям иногда трудно доверять. Людям всегда трудно доверять. Давайте посмотрим правде в глаза. Но Бог сказал, доверяйте мне. Богу можно доверять. Он вас не подведет. Но Он не ответил на мою молитву. А вам никогда не приходило в голову, что вы не знали, как молиться? Вам никогда не приходило в голову, что это было не по вине Бога? А могло быть что-то не так с вами и со мной, а не с Богом? Он не помог мне сохранить работу в прошлом году. Неужели? Правда? Тогда почему бы нам просто не допросить его, не осудить и не выгнать? В этом-то и вся проблема. Поймите, Бог всегда на месте. Каждый раз, сталкиваясь с чем-то подобным, я узнавал, что Он ждал, когда я начну доверять и полагаться на Него. Его Слово было на месте. Его Дух был на месте. Он никогда не оставлял нас. Он никогда не покидал нас. Мы проводили все свое время, заигрывая с этой мирской системой, не уделяя достаточно времени тому, чтобы узнать у Бога, как быть послушными Ему, и как проходить через трудности и во всем доверять и полагаться на Него, а не на все, кроме Него. Бог говорит, я здесь, вы можете полагаться на меня. Он любит вас и заботится обо всем вашей жизни. Он просто ждет, чтобы мы сделали этот выбор. Он не будет заставлять вас это делать, понимаете? Таков уж Бог. И вам придется принять это. Это должен быть ваш выбор. Это должно быть ваше решение. И как только вы примете такое решение, Он сможет вывести вас из царства тьмы и благословить вас в царстве света. Шаг за шагом. День за днем. В буквальном смысле слова, изменяя вашу жизнь и все в ней. Если вы хотите больше узнать о нашем служении, узнать больше о Слове Божьем, заказать наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. До встречи, а пока помните, что Иисус — Господь.